Глава 30. Гагарский район, 28 июня 1942 года. Боевая задача отряду «Фальширм» была поставлена перед самой погрузкой. Над советской территорией сбит и упал в горно-лесистой местности немецкий самолет. На борту находились важные чины – турецкие военные и немецкие дипломаты. Любой ценой мы должны были их вытащить. Слова «любой ценой» выделялись особо. Точные координаты падения самолета неизвестны. Где-то в восточной части Гагарского района Абхазии. Помимо нас, в тыл Красной армии выбрасываются еще две группы. Одна из Бранденбурга, вторая из 7-й воздушно-десантной дивизии. Все происходило в большой спешке, и командование торопилось. Поэтому использовались все десантники, кто имел горную подготовку и был под рукой. Остальные группы и отряды либо уже выполняли задания, либо восстанавливались и находились на отдыхе. А чтобы нам было легче, в помощь выделили двух проводников, оба родом из Абхазии. Пожилого кавказца звали Гия, вроде бы грузин. Девушка представилась как Анна, русская. Инструктаж был проведен. Беринг проверил оружие и снаряжение. Полный порядок. Погрузка и взлет. Над линией фронта нас прикрывали истребители. Дорнье добрался до точки десантирования благополучно. Нас сбросили на горный лес, и это плохо. Напороться на дерево и разбиться легко. Есть поляны и есть лесные тропы. Но уцелеть все равно проблематично. Мне повезло. Я не напоролся на сук и ничего себе не сломал. Избежал встречи с деревьями и приземлился на узкую горную дорогу. Ноги коснулись грунта, и я привычно начал гасить парашют. Не вышло. Купол зацепился за дерево, и я его отстегнул. Общий сбор. Не собирая парашютов и маскируясь, отряд быстро сошелся вокруг командира. И выяснилось, что мы потеряли троих. Двух казаков и проводника-кавказца. Яша Ломакин повис на дереве, обрезал стропы и неудачно упал на скрытый травой камень, в результате чего сломал себе позвоночник. Серега Сорокин налетел на дерево, и длинный сучок вонзился ему в глаз. А проводника отнесло в сторону, он упал в горную реку, запутался в парашюте и утонул. Вот такое начало операции. Крайне неудачное. Но с остальными, слава богу, все более-менее нормально. Несколько бойцов сильно поцарапались, а один сломал левую руку. Это не смертельно, и оказав братам первую медицинскую помощь, мы определили свое местонахождение и вышли на связь с командованием. Нам дали более точные координаты упавшего самолета и указали маршрут движения. После чего Аня, которая до войны работала проводником туристических групп в Гаграх, повела нас к цели. Шла девчонка уверенно, что не могло не радовать. И буквально через 40 минут, перевалив гору, мы лоб в лоб столкнулись с теми, кого искали. Что это? Снова везение или грамотный подход к делу тех офицеров, которые издали руководили нами и выбрасывали десантников таким образом, чтобы мы выполнили поставленную задачу? Не знаю. Но факт остается фактом. Мы обнаружили уцелевших немцев и турок, среди которых выделялся один с черным чемоданчиком в руках и грязном парадном мундире с кучей медалей орденов на груди. Половина дела сделана. Однако по следам беглецов шли красноармейцы. Непростые бойцы стрелкового батальона или местные ополченцы, а профессионалы, такие же, как и мы, псы войны. Они были близко. Берингу следовало определиться с дальнейшими действиями. И он принял решение. Отряд делится. Половина во главе с ним сопровождает спасенных турок и немцев к линии фронта. Вторая половина остается, встречает преследователей, вступает в бой и уводит погоню в сторону. Все логично, и руководить казаками кто оставался, предстояло мне. Почти полный повтор ситуации на реке Кавалерка, и мне это не понравилось. Я что, крайний? Почему опять я? Но возражать командиру бессмысленно. Не тот случай. И отряд распался. Беринг двинулся на север. Со мной 13 казаков. Вооружение советское. Автоматы, 2 ручных пулемета и снайперская винтовка. Боеприпасов хватало. Есть ручные гранаты и у каждого казака пистолет. А помимо того нож или кинжал. Мы на склоне, который покрыт густым лесом. Противник внизу. Движется по тропе наверх. Огневой контакт через 5 минут. Мои действия очевидны. Пулеметы на тропу, автоматчики прячутся за деревьями, подпускаем противника на максимально близкую дистанцию, я даю команду, и огневой шквал сметает преследователей вниз. А затем в ход идут гранаты. Как бы дело ни обернулось, урон советским бойцам нанесем и время выиграем. А потом сможем уйти и оторваться. Все-таки расклад гораздо лучше того, какой был на мосту через Кавалерку. Врагов значительно меньше, чем тогда, а горы не степь, и затеряться проще. На тропе появился головной дозор преследователей. Крепкие рослые мужчины, вооружены автоматами, одеты в удобные маскировочные халаты, а за спинами тощие вещевые мешки. Идут бойцы наверх легко, привычно. В горах не новички. Посматривают по сторонам, не расслабляются. Судя по всему, немецкий летчик, который во время подъема разглядел красноармейцев в бинокль, не ошибся. И перед нами действительно хорошие вояки. И бой будет всерьез. За головным дозором появились основные силы противника. Красноармейцы все ближе. Я должен был отдать приказ на открытие огня. Но неожиданно растерялся. Среди вражеских бойцов я заметил знакомое лицо. В центре находился старшина Захаров. Как? Каким образом он оказался здесь и сейчас? Это невозможно. Скорее всего, я ошибся. Присмотрелся. Нет, ошибка исключена. Между нами 70 метров. Пробивающийся сквозь ветки солнечный свет упал на лицо Захарова, которого я хорошо помнил. И все подтвердилось. В этот момент Ваня Сахно толкнул меня в бок и прошептал: «Андрей, пора». Головной дозор уже в 10 метрах от позиции пулеметчиков, и красноармейцы остановились. Они не видели наших следов и пока не обнаружили засаду. Но что-то их насторожило. Еще несколько секунд, и они, подняв тревогу, разбегутся по лесу. Нельзя их упускать. Ни в коем случае. Надо бить наверняка, в упор, используя фактор неожиданности. И еще раз посмотрев на Захарова, который почуял мой взгляд, тоже встревожился и замер на месте, я отдал команду. Огонь! Оба пулеметчика ударили одновременно, а снайпер и автоматчики их поддержали. Тропа хоть и узкая, но прямая. Промахнуться сложно, и смертельный свинец прошел вдоль нее, выкашивая красноармейцев. Тела крепких, пышущих здоровьем мужчин, словно подкошенные, валились на тропу. А я попытался достать вражеского командира, которого разглядел рядом с Захаровым. Выпустил длинную очередь, и пули вонзились в его грудь. Кто он был по званию и должности, неизвестно. Погон и знаков различия нет. Все в одинаковых маск-халатах или гимнастерках. Но то, что он командир, без сомнения. Слишком уверенно держался. А Ваня Сахно в этот самый момент бил в сторону старшины. Однако казак в него не попал. Захарова просто так не возьмешь. Он перекатом ушел с линии огня и скрылся за упавшим старым деревом. А мой товарищ свалил радиста, который шел за ним. На тропу полетели ручные гранаты. Начиненные смертью круглые металлические яйца, падая на землю, катились вниз и взрывались. Два десятка взрывов разметали утоптанные людьми и животными покрытие тропы, подорвали скальную основу, и осколки понеслись по кустарнику, вонзились в деревья и задели людей. На мгновение наступила относительная тишина. На окутанной легким маревом тропе никого, а между деревьев медленно рассеивался сизый пороховой дымок. В этом была какая-то особая красота. И подумав, что странные финты крутит судьба, которая вновь столкнула меня с Захаровым, я усмехнулся. «Ты чего, Андрюха?» Меняя магазин и передергивая затвор, спросил Сахно. «Да так». «Прошлое вспомнилось», — отозвался я и кивнул на заваленную телами тропу. «Мы ведь могли оказаться на их месте». «Плевать», — Ваня поморщился. «Сейчас каждый на своем месте, там, где он должен быть. Если написано на роду за большевиков умереть, за власть людоедскую, значит, так и будет». Я имел на этот счет свое мнение, но спорить не стал, а поразмыслил, как бы поступил на месте противника. Половину вражеского отряда мы выкосили, однако части ядра и тыловой дозор уцелели. Врагов осталось примерно столько же, сколько и нас. У них приказ, у нас тоже. Самое простое. Красноармейцы могут отступить и дождаться подкреплений, которые наверняка скоро появятся. Но если на первом месте цель, они перегруппируются и начнут фланговый охват. Будут обходить нас по склону и постараются зайти в тыл. Как они поступят? Посмотрим. Мы тянем время и пока с этим справляемся. Нам бы полчаса выиграть. И мы его выиграем. Не такой уж большой срок. Продержимся. Примерно такие мысли крутились у меня в голове. Но я ошибался. Красноармейцы, скорее всего, армейская разведка или специальная группа НКВД, оказались подготовлены гораздо лучше, чем я предполагал. Они не стали отходить, чтобы определиться с дальнейшими действиями, перевести дух и подсчитать потери. А сразу начали обход. Несмотря на потери, они не растерялись. Одно это уже говорит о многом. И через несколько минут слева раздался крик Золотова. «Противник!» Сразу после этого длинная автоматная очередь, и я отдал команду отходить. Мы с красноармейцами оказались на одном уровне. Никаких преимуществ у нас уже не было. И бой пошел на равных. Казаки стали отступать по склону. Пересекли тропу и углубились в лес. А противник начал преследование. Красноармейцы вцепились в нас, словно клещ, и пришлось остановиться, чтобы их притормозить. Мы работали тройками, не теряя друг друга из виду. Они, кстати, тоже. И тут уже кто кого. Основной упор на индивидуальную подготовку, скорость реакции и меткий глаз. Между деревьями мелькнул смазанный маскировочным костюмом силуэт. И я дал очередь. Не попал. Пули сбили с дерева ветки и упали вниз. После чего противник дал ответную очередь и тоже промазал. «Получи!» Я метнул в сторону врага гранату и сразу сместился в сторону, спрятался под корнями крупного кавказского дуба и замер. Взрыв был негромким, и я услышал стон. Одного достал. Неплохо. Но практически сразу появились еще два противника. Сахно и Золотов рядом. Они их прижали и заставили залечь. А я снова поменял позицию и осмотрелся. Красноармейцы остановились, а мы давили их огнем и держались. Если резко отступить, мы сможем оторваться. Еще немного, и я отдам команду. Краем глаза я уловил движение в кустарнике и пригнулся. В дерево над моей головой вонзились пули, и я открыл ответный огонь. Выпустил половину рожка, а следом кинул гранату. Она взорвалась, но, кажется, никому вреда не причинила. И пока я отвлекался на стрелка, ко мне подкрался очередной противник. И это был Захаров. Он выпрыгнул из-за дерева резко и неожиданно. а потом попытался ударить меня прикладом автомата в голову. Однако я увернулся. Приклад прошел в сантиметре от черепа, и я нанес ему удар ногой в корпус. Ботинок ударил старшину в бок, и он, выронив автомат, отлетел к дереву. Я мог его убить, дать короткую очередь, и свинцовые шмели разворотили бы Захарову грудь. Но я этого не сделал. Сверху вниз я смотрел на старшину, который спиной прижался к стволу дерева, и наши взгляды встретились. Он меня узнал, слегка склонил влево голову и уточнил. «Андрей?»
«Так точно, товарищ старшина», — ответил я.
Кругом бой. Казаки и красноармейцы продолжали воевать. А мы на некоторое время оказались предоставлены сами себе. Нам никто не мешал. И Захаров, окинув меня взглядом, скривился и задал новый вопрос.
«Значит, ты теперь за немцев?»
«За Россию и Казакию, Иваныч. Ты тоже казаком родился. Помнишь, что это такое?»
«Нет никакой Казакии. Это выдумки. И старую Россию не вернуть. А вот то, что ты родину продал, факт. Зря я тебя учил. Думал, настоящий советский человек вырастет. Не то, что твой батя. Видать, ошибся».
Не стоило ему моего отца поминать. Однако слова были сказаны, и я заметил, как старшина подтягивает к себе автомат. Еще немного, и он постарается меня убить. Это было очевидно. И я его опередил. Прострелил Захарову правое плечо. Не убил, но вывел из строя.
«Сука!» Прижимая к простреленному плечу левую ладонь, прошипел он и посмотрел на меня. Во взгляде старшины была ненависть. Чистая и незамутненная. Я понимал, что передо мной непримиримый враг, которого необходимо уничтожить. Но, несмотря на это, я не смог его убить. Что-то в душе было против такого поступка. И я сказал старшине: «Живи, Иваныч, и не суди меня. Лучше вспомни, как ты, ради идей кровавых большевиков, людей в расход пускал. И помолись».
«Предатель!» — выдохнул Захаров. «В соотечественников стреляешь».
«А ты не стрелял?» «Это гражданское, иное дело».
«А после гражданской? Когда вместе с чекистами у людей последнее из погребов выгребал?»
«Это были враги, несознательные элементы. Так было нужно».
Я промолчал, махнул рукой и ушел. «Не о чем нам разговаривать. Не поймем один другого». К этому времени красноармейцы выдохлись, их порыв ослаб. Самое время отступать, и я увел отряд. Бой был недолгим, минут 10, не больше. Однако у нас появились потери. 4 казака погибли и 3 получили ранения. Тела мертвых, конечно, оставили на поле боя, а раненых не бросили и потащили с собой. Это осложнит наше бегство, но мы своих не бросаем. Будем тянуть, пока есть силы, и вытащим.